Здравствуйте! В эфире программа «Выбор жизни». Сегодня мы решили продолжить разговор о сохранении духовно-исторического наследия России и пригласили в студию директора межрегиональной общественной организации «Центр Сельская Церковь» Светлану Александровну Мельникову. Здравствуйте, Светлана Александровна!
Центр «Сельская Церковь» существует как общественная организация с конца 80-х годов. Еще в советское время его организаторы поняли острую необходимость в своей деятельности и стали заниматься спасением памятников архитектуры, в основном церковного зодчества в Подмосковье и других областях России. Организация ставит своей целью не полную реставрацию памятника, а его консервацию, связанную в основном с проведением противоаварийных работ, которая подразумевает фотофиксацию объекта, поиск документации, информации по нему, проведению профессиональной экспертизы и созданию проектной документации. Работы, как правило, связаны с очисткой от грязи, нечистот, с ремонтом кровли или в большинстве случаев даже покрытием новой, установкой окон, ремонтом пола и другими видами работ. Существует на пожертвования общественных организаций и частных лиц. Активно привлекает к своей работе молодежь. Благодаря Центру «Сельская Церковь» на территории Российской Федерации были спасены от полного разрушения десятки сельских храмов, в которых впоследствии возродилась церковная жизнь. Центр считает необходимым обрести статус государственной программы по спасению уникальной церковной архитектуры и преображению российской земли.
Светлана Александровна, есть ли примеры, когда вот ваша начальная приборка храма, прилежащей территории, приводила все-таки к постепенному восстановлению храма самого, возобновлению церковной жизни, молитвы, которая начала опять возродилась и стала, так сказать, собирать вокруг себя людей и привлекая действительно помощь Божию, может быть, средства меценатов на дальнейшее развитие общины?
Вот мы, например, одну церковь очень далеко, в тайге оказалась церковь, очень интересная, Бенуа, автор проекта, строил Нечаев Мальцов, который построил музей изобразительных искусств. У него там, в теперешней Тверской губернии, был стекольный завод, он был предприниматель. Там работали рабочие, русские и немцы, и разные другие. И было нестроение в рядах рабочих. Они пришли и попросили Нечаева: «Батюшка, построй нам храм, чтобы мир был». И вот он Бенуа попросил спроектировать. Бенуа спроектировал. Вот сейчас там ни поселка, ни завода, никого, ничего. Тайга, лес. И тут прелестная церковь в очень хорошем состоянии. И ее опекают. Туда без конца на лыжах люди ходят. Поисковики, которые ищут могилы солдат, они нашли, ко мне приехали, мне рассказали несколько лет назад об этой церкви. Я от поисковиков узнала: спасите, они говорят, спасите эту церковь. Очень к месту она там оказалась. Ну так вот, волонтеры и там районные администрации. Вот мы там убрались с волонтерами, поставили эти стенды с биографией Нечаева Мальцова, с биографией Бенуа, с историей завода, с историей поселка. Очень много людей, которые потомки этих рабочих стеклодувов, оказались в Петербурге, в Москве, в Японии. Искусствоведка одна. Вот все собрались как-то, созвонились, списались. И там вот сейчас стоит икона большая, мы подарили. Вот лампаду там, кто приходит, зажигает свечку.
Скажите, есть ли в нашей стране специалисты вот по этим видам работ, может быть, консерваторы, реставраторы, которые организуют этот процесс, в том числе и на проектном уровне, достаточно эффективно? Не то, что, знаете, вот делали-делали, а вот толку никакого.
Специалисты есть, но для того, чтобы быстро сделать большой объем памятников, а надо делать быстро, ну, по крайней мере, за 10 лет. Потому что опасно оставлять дольше, начнут падать. и будет дороже восстанавливать. Вот, то столько специалистов, наверное, недостаточно сейчас. Но эта программа, она была бы огромной движущей силой для создания корпуса специалистов.
Ну да, для тех учреждений, которые могли бы воспитывать их, образовывать.
И корпуса рабочих, да. Потому что рабочих специальностей сейчас нет, это тоже вы слышите повсеместно. Найти хорошего каменщика, найти хорошего плотника, кровельщика – проблема. И поэтому эта программа, она бы потянула бы обязательно обучение рабочих.
Ну, потому что после храма обучение можно перейти на дома в селе строить.
Ну, конечно. Потом это проблема безработицы в селе. Все-таки на работы даже подсобниками хоть 10 человек надо найти. Мы сейчас не можем в русских селах найти подсобников, как правило. Их нету, людей нет, пьяные. Поэтому почему у нас работают гастарбайтеры очень часто? Потому что мы не можем найти русских, к сожалению. А если была бы программа, были бы зарплаты, люди бы знали, что будет, они бы не уезжали охранниками в Москву. Они бы оставались в селах и работали. Как наш философ, по-моему, Сковорода говорил, он в юности работал по восстановлению куполов и крыш церквей. Это вообще его обогатило. Он там наверху сидел, он описывает это, как ему нравилась эта работа, как это было интересно. Вот. И сейчас всем интересно, кто работает практически, рабочие, они все работают с интересом, все. Но их мало. А мало, потому что нет перспектив финансирования. Мы каждый год думаем, будет этим летом работа или нет. Потому что наша организация работает в основном, ну, как правило, это благотворительные средства. Благотворительности очень мало. Во всех письмах Путину мы писали, что благотворительность не может обеспечить финансами эту программу.
Ну да, это такие разовые акции.
Благотворительности мало. У нас нет традиции благотворительности. А наши многомиллионные джипы проносятся мимо разрушенных церквей к своим загородным коттеджам спокойно. Никто не волнуется. Тут нужно воспитание, очевидно. Или пример. Пример высокого лица.
И все же, если говорить о благотворителях, ну прям их уж совсем нету? Или все-таки есть люди осознательные, которые помогают в вашей работе?
Нет, есть. И каждый раз такое чувство, что послал Бог. На самом деле, потому что это получается вдруг как-то неожиданно, и всегда изумляешься благородству людей. Вот мы когда делали Еськи, такое есть село, там церковь с уникальной живописью. Вот это панно расписано «Изгнание торгующих из храма». Это уникальная совершенно живопись. И погибала, потому что не было крыши. Вот надо было собрать на крышу. Сначала один человек, но он обычный такой, он всем интересуется, воцерковленный, он пожертвовал определенную сумму, но этого было мало. По копейкам я собирала отовсюду. В общем, надо было около миллиона собрать. Но вообще сбор средств для этой крыши в Еськах, это очень типично для вообще вот такой работы и интересно. А на самом деле всю остальную сумму набирали с миру по нитке, отдельные люди помогали, и надо сказать, что численно помощь от состоятельных людей приходит значительно реже, чем присылают свои очень, конечно, небольшие деньги люди несостоятельные. Причем они себя не афишируют, они молча присылают на наш счет то 1000 рублей, то 300 рублей, то 3000 рублей. Это тоже бывает нечасто, но всегда очень трогает. Большая церковь, там обычно храмовая часть 10 на 10, а там 20 на 20. Огромная крыша. И вот, прихожу в одну фирму, разговариваю с человеком, он, как это, топ-менеджер говорят. В общем, он там сотрудник на большой должности. И лицо очень хорошее. И он вдруг мне говорит, ну что, говорит, зарплата неплохая, я могу помочь. Почему не помочь? И вот из этого миллиона его 500 тысяч. Вот вы представляете, вот. То есть он сразу спас эту живопись. Сейчас мы занялись вот в этом альбоме, есть церковь, Казанской Божьей Матери иконы в Ярополце. Это усадьба фельдмаршала Чернышева. И церковь, которую он начал строить, его жена кончала. Церковь – уникальный памятник федерального значения. Разрушался самым прекрасным образом. Никакое Министерство культуры не волновалось. Просто. И вот появились, я не могу другого слова употребить, как благородные люди. Потому что их главное качество – благородство. Во главе этих людей архитектор, который хороший профессионал. То он, конечно, понимает, какая это ценность. И вот они сейчас организуют финансирование противоаварийных работ. Вот мы там сейчас начали. Правда, это самый первый этап. Мы ставим леса поддерживающие, чтобы не упало, чтобы не обвалилось, чтобы обследовать здание и сделать проект восстановления. Это тоже чудо. И это помог, кстати, вот Жене Соседов, которого Путин награждал, этот архитектор его знакомый, и как-то вот так вот завязалось вдруг. И, между прочим, опять опыт показывает, когда обращаешь взгляд на церковь, что надо ее спасти, до момента начала работ проходит 2-3 года, то и 5 лет. Вот здесь 5 лет вокруг этой церкви мы ходили, говорили, писали, ну, федеральное значение, ну, Чернышев, ну, фельдмаршал, брал Берлин, немцы ключ от города ему давали, ну, штамм его, усыпальница, ну, что такое? Пока не нашелся человек, который сказал, я организую, я помогу с деньгами. Так что попадают. Вот еще одна семья, они профинансировали церковь Кладбищенская, где похоронены их родственники.
Да, это часто,
они,
кстати,
восстановили
бывает, да.
Эту церковь полностью. Был кусок церкви. Гагина, которая венчался Шаляпин, это под Сергиевым посадом. Там вообще интересно получилось. Мы пришли, увидели эти почитаемые руины. Конечно, мы сразу взялись за эту церковь, потому что мимо такого уважения местного населения к храму равнодушно пройти было просто невозможно. Вот. Но как? Где брать деньги? Шаляпин. Женщина-режиссер Большого театра. Такая ужасная патриотка, которая ставит свечки всегда за Кутузова, за Суворова,
молится, да?
За Чайковского. Вот. Она меня привела в кабинет к директору Большого театра, тогда был тогдашний директор. Он сказал, Шаляпин наше все. И с одного из спектаклей дневного деньги они дали на противоаварийные работы. Мы их сделали, сделали проект, сейчас эту церковь почти уже полностью восстановили.
Замечательно.
Но прошло тоже 10 лет. И, кстати, тут к этой церкви был причастен и к другой еще Павел Хлебников, журналист, американец, русский.
Светлана Александровна, а каков все-таки алгоритм практических действий для человека, который хотел бы помочь вашей деятельности? Куда можно обратиться? И как, собственно говоря, он может получить вот этот результат, наглядный результат тех вложений, которые он хотел бы сделать?
Ну, если он собрался делать вложение, то мы предоставляем ему, так сказать, возможности. Вот эта церковь, вот эта церковь, вот эта церковь. Целесообразно, например, сюда, здесь мы уже начали работы, а может быть, начать следующую и так далее. Еще важна технология для тех людей, у которых, может быть, нет денег, и таких очень много. Звонит мне Анна из одной деревни, говорит, я хочу спасти нашу церковь, с чего мне начинать?
Да, вот это очень важно.
Да, замечательная Анна. Я ей говорю, сфотографируйте, пришлите нам фотографию. Наши специалисты посмотрят, и мы скажем вам, с чего данную церковь надо начинать. Обычно надо очищать фундамент от культурных наслоений, чтобы сквозь стены, присыпанные землей, не попадала влага в стены. Это разрушает. Может быть, теперь уже, еще 25 лет назад, карнизы все были целые, надо было просто ставить крышу. Теперь уже карнизы, как правило, сильно разрушены. Приходится реставрировать карнизы, кирпичные работы. А потом ставить крышу или по проекту, или по тем следам, которые сохранились на здании. Потому что и До революции ставили плотники мужики, и сейчас плотники мужики. Если ясно, как делают, то они просто делают, и все. Но, по крайней мере, всегда фотографию надо показывать специалистам. Или, если это близко, или памятник очень важный, надо туда ехать. Вот мы сейчас ездили в Ярославскую область на церковь в селе Курба. Памятник очень высокого класса. Конечно, самим было интересно, и наши специалисты поехали, посмотрели, почему она погибает, почему трещины в стенах, почему погибает живопись необыкновенная. Ну, понятно, нет крыши и нет водостока. Надо делать крышу и водосток с территории церкви, чтобы церковь не плыла к оврагу, к реке. Тогда не будет трещин и будет стоять. Если ее покрыть, вот эту церковь в селе Курба, заделать трещины – это недорого. И сделать водосток – это дороже, то она будет стоять еще 200 лет. Надо ухаживать, потому что постройки те, особенно 18 века, невероятно высокого качества. Толстенные стены, огромные колонны, все такое циклопическое, мощное. Вот мы с вами начали разговор о мощи русского народа. Эта мощь русского народа в этих постройках во всех просто воочию видна, воочию. Сейчас, когда на месте храмов оскверненные руины, это получается отрицательный знак. Это очень опасно, это неправильно. Если они будут почитаемые, эти руины, очищены, уже половина дела сделана.
Да, уже половина дела.
Уже
да.
Половина. Работа в плюс будет народу. А это надо делать во что бы то ни стало.
Светлана Александровна, вот какие же все-таки самые животрепещущие объекты на сегодняшний день существуют, которым бы действительно нужно привлечь общее внимание?
Во-первых, мы уже 3 года пытаемся спасти в Тамбовской области храм Воскресения Христова, построенный владельцем дома Пашкова в Москве. Это огромная церковь, такая же роскошная по архитектуре, как дом Пашкова московский. Она без крыш, она погибает. Мы там сделали 4-ю часть крыши. Прошлый год мы собрали какую-то сумму, сделали, но этого мало, надо еще. Это одно. Огромная, прекрасная церковь. С прекрасным интерьером. Есть основания думать, что там проектировал Баве. Потому что Баве ремонтировал московский дом Пашкова после пожара 12-го года. И он был знаком с Пашковым, владельцем усадьбы, где эта церковь. Ну, наверняка помог в проектировании. Это раз. Второе – это церковь в Ярославской области. Мы сейчас нашли. Недавно ездили. Это 18 век. Это село Курба Ярославского района Ярославской области. Уникальная живопись 18 века. Просто потрясающая. Там немного надо, в принципе, крыша, отмостка и отвод воды. Вот все 3 составляющие, что я говорила, она еще будет стоять. И она очень интересна по архитектуре, необыкновенно. И стоит хорошо над речкой, над полями, в общем, то, что надо. И третье, мы сейчас занимаемся, это вот Ярополец, деревянная церковь, вся из дерева. Очень трудно сохранять. Вот наш инженер Николай Иванович Смирнов весь свой интеллект, все свои знания сейчас употребляет, чтобы придумать, как спасти эту церковь. Вот, ну, там есть помощники, а вот на тех 2 пока нет.
Светлана Александровна, я вам желаю помощи Божией в ваших трудах.
Спасибо.
Желаю вам сил, здоровья. А я напоминаю, что сегодня в гостях у нас была Светлана Александровна Мельникова, директор межрегиональной общественной организации «Центр Сельская Церковь». С вами была программа «Выбор жизни». До новых встреч!